Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами в студии Константин Еремеев, и сегодня у нас в гостях клирик мужского монастыря новомучеников и исповедников Церкви Русской, руководитель епархиальных отделов по работе с молодежью, миссионерского служения и по вопросам физкультуры и спорта города Алапаевск, иеромонах Серафим Шанин. Батюшка, здравствуйте и благословите, пожалуйста, нашу сегодняшнюю беседу.
Мир вам и Божьего благословения.
Батюшка, ну вот нашу встречу я хочу начать, может быть, с такого подведения небольшого итога вашей работы. Хотя это небольшой, конечно, период, 2 года, но в городе Алапаевске вы были назначены в отдел по физкультуре и спорту. Вот расскажите, пожалуйста, поподробнее.
Помимо отделов по работе с молодежью и миссионерского, в 2019 году я был назначен ответственным по вопросам физкультуры и спорта. То есть, если мы говорим о миссионерском и молодежном отделах, то это прям отделы, даже которые подразумеваются какой-то там штат. Но на самом деле пока все, и епархия молодая, и я молодой. Все молодо пока, как бы сказать, все развивается еще. Поэтому я думаю, что в дальнейшем, как бы сказать, отделы приобретут необходимое количество сотрудников. То есть здесь вопросы физкультуры и спорта – это вообще просто человек ответственный, то есть тот, который курирует какие-то спортивные вопросы. И помимо всего прочего, это настолько актуальная тема, что очень часто, когда, к примеру, нахожусь в администрации на совещаниях, что в городской, что в районной, что в Махнёвской, то есть это 3 муниципальных образования на, так сказать, территории, близкой территории моей работы, так-то территория работы вся Алапаевская епархия, это весь Восточно-Управленческий округ. А даже вот если хожу на совещание, то слышу там постоянно, что необходима работа по профилактике экстремизма и терроризма, значит, там, среди спортсменов. По профилактике употребления наркотиков и алкоголя. Как бы, ну, вроде парадокс, да? Спортсмены, вот это все. Ну, какие-то случаи бывают, где-то человек оступился, что-то не так понял, где-то расслабился, где-то звездная болезнь. Причин, на самом деле, очень много. И очень многие другие социальные вопросы, которые касаются всех граждан. То есть, и некоторые стереотипы существуют, что вот если спортсмен, то у него вот эти вопросы его не касаются. Такие же люди точно, как бы сказать, отличаются, конечно, все равно дисциплиной, всем прочим, но ничего человеческое не чуждо. И, конечно, очень большое подспорье в этом деле будет молитва, служба, богослужение различного характера, от кратких молебнов до участия в богослужениях праздничных, рождественском, крещенском, пасхальном. Для этого, конечно, нужен священнослужитель или тот человек, который был бы от епархии, скажем, куратором по этим вопросам. А у меня, в общем-то, совмещается очень легко и просто, поскольку раз по вопросам молодежи и сам к спорту неравнодушен, то, в общем-то, выбор был очень прост. Выбрали и назначили. И я очень рад этому и этим вот занимаюсь.
Ну, батюшка, конечно, это большая гордость, что у нас есть такие батюшки-священнослужители, которые чемпионы мира, это все-таки дорогого стоит. И, конечно, понятно, что вся ваша так или иначе работа связана со спортом, с продвижением этого вида спорта. Я хотел попросить вас рассказать о недавно прошедших соревнованиях, которые проходили по гиревому спорту. Я знаю, что там у вас большие достижения, и у ваших подопечных. Расскажите, пожалуйста. Это ведь в феврале, да, было?
Это было в феврале, это было 18 число. И здесь я бы хотел сказать, что, наверное, даже начать, может, не с самих соревнований и достижений, а краткий такой отсыл, ретроспективы, так называемая, да, так сказать, взгляд в прошлое, то есть с чего начиналось, чтобы понять, как складываются вообще любые соревнования, в принципе, для меня лично получается. Когда я стал заниматься, мне однокурсник по семинаре Антон Апокин говорил, что, значит, вот у тебя там, если ты продолжишь, тебя ждут мировые помосты. Я говорю, да, Антон, какие мировые помосты? Я говорю, хоть бы гирю научиться правильно поднимать. Значит, но, тем не менее, в начинаниях у меня друг Дима Жуков меня все время поддерживал. Про мировые помосты он ничего не говорил, но, как бы сказать, был приятно удивлен и, на самом деле, нисколько удивлен, сколько, в принципе, ну, считал, что логичным вариантом выход на этот уровень, поскольку общались, значит, общался я очень много с чемпионами мира. То есть вот, с кем ты общаешься, ты на того становишься похожим. С преподобным преподобен будешь. Не зря в Священном Писании говорится. То есть это зависимость от общения, от круга общения очень большая. Но это видимая сторона. А хотелось бы затронуть невидимую. Состоялся за определенное время, наверное, это может быть полгода, может быть, чуть побольше, до чемпионата мира. Состоялся разговор. Разговор с Богом. Я его спросил и одновременно попросил, что если можно, может быть, то я бы хотел побывать в Индии. Если можно, то я бы хотел побывать на чемпионате мира. Ну и совсем какое-то отдаленное, что ли, мысль где-то промелькнула там. Ну, может, когда-нибудь я, может быть, могу стать чемпионом мира. Это в форме вопроса больше все-таки звучало к Богу. Потому что, думаю, если Богу это все не угодно, и это не на пользу ни мне, ни окружающим людям, то пусть это и не будет. А зачем оно нужно? Если не на пользу, это значит 100% на вред. Это значит, если мне вред и окружающим, ну, это элементарно даже невыгодно делать. Ни с духовной, ни с какой практической точки зрения. И так вот выстраиваются, в общем-то, все мои соревнования. То есть они начинаются все с разговора, так скажем.
С разговора и с молитвы.
Разговорное слово может быть, да, не совсем подходящее, поскольку, ну, воспринимается людьми, как правило, стереотипно, что это что-то, ну, такое легкомысленное. Назовем тогда общение это с Богом. И именно общение с Богом и молитва – это одно и то же. И Господь отвечает на эти слова, показывает, что Он со мной, потому что такие вещи происходят, которые, ну, логическим путем должны бы заканчиваться были, но совершенно, может, иначе. А заканчиваются вот так, как мы сейчас видим. И вот здесь, значит, очередной вариант проведения соревнований. И, конечно, очень хочется, чтобы у нас не только восстановился храм в честь святого Александра Невского, но и знали, чтобы об этом святом мы были к нему неравнодушны, а положительно расположены максимальное количество жителей города Алапаевска, Алапаевского района и все окружающие, кто, люди нас там в Алапаевском районе и в Свердловской области, чтобы все как-то расположились к святому Александру Невскому. Конечно, форма донесения информации, она может быть разной. В том числе мы накануне, для того, чтобы подготовить, так сказать, теоретически базу, да, я организовал, значит, в кинотеатре «Заря» организовал показ со свободным посещением, ну, то есть бесплатный вход был фильма художественного «Александр Невский». Соответственно, как бы сказать, кто желал, тот мог прийти. Не сильно много людей пришло. Хотелось бы, конечно, их видеть больше, но это все постепенно, я думаю, наладится как-то. И вот выбор был, когда, как бы сказать, да, соревнования проводить. Значит, конечно же, я выбираю святого благоверного великого князя Александра Невского, поскольку это и мой небесный покровитель. Это и храм в честь этого святого строится. И, собственно, ну, кто как не он у нас покровитель патриотического воспитания. Помимо него, конечно, есть, можно сказать, что есть и матушка Елизавета, и князья алапаевские, то есть князья-мученики, которых еще не прославили, но их пример уже может говорить сам за себя. То, что их не прославили, означает, что им нет богослужения составленного и нет икон, а, соответственно, нет возможности на службе в храме к ним обращаться с молитвой. Но их жизнеописание, их, точнее, можно сказать, даже биография, говорит о том, что это люди были достойны примера. Это люди дисциплины, чести, долга, слова и совести. И это то, чего так молодежи не хватает современной, да иногда и взрослым, в общем-то, людям. Поэтому 18 февраля, когда мы все это организовывали, это было на приветственной встрече, озвучено, конечно, непременно, поскольку хотелось донести хотя бы коротко, кратко, но донести те мысли, которые бы расположили всех участников соревнований, среди которых были совершенно разные люди. Насколько я их лично знаю, тех, кто участвовал, там были и христиане, там были и мусульмане, там были и просто неверующие люди, ну, какие-то такие совершенно разные. Но всех спорт объединил, и когда произнесены были эти слова, но в ответ нигде, ни устно, ни за спиной где-то там, ни в лицо, ни в интернете ничего не прозвучало, никакого негатива не прозвучало. Значит, есть шанс, что эти люди воспримут информацию, и Александр Невский для кого-то как святой, для кого-то просто как личность, историческое и удивительное, послужит примером. И что человек не остановится на развитии и успехах в гиревом спорте и своих достижениях, но выполнит свое предназначение и станет человеком с большой буквы. Ну, если говорить о спортивных успехах, то у нас Анастасия Сапожникова выполнила кандидат в мастера спорта, норматив, значит. Это любительские моменты. Я хотел бы тут обозначить, наверное, разговаривал со многими чемпионами мира и обнаруживаю то, что нет четкого разграничения, отсюда возникает некоторая путаница. И люди иногда говорят, ну, допустим, такое бы соревнование, так скажем, да, назвали бы неофициальным. Почему неофициальное? Потому что, значит, нет в календаре Министерства спорта Свердловской области. По факту, когда мы, значит, участвовали в чемпионате мира, я принимал участие как раз-таки по направлению или разряду, как говорят некоторые, да, там, любители. Категория, вообще-то, категория. Категория любители. Была категория любители, была категория ветераны и была категория... Нет слова «профессионал», не звучит у них почему-то. Все называют между собой, ну, сборная, сборная. А по факту это профессионалы. Ну, во-первых, они вообще этим живут. Этим профессионал, собственно, от любителя это и отличается. То есть любитель занимается, потому что ему это нравится. А профессионал этим живет не в смысле, потому что ему это нравится, а ему даже когда не нравится, а может даже вообще не хочется уже, он все равно пойдет и будет выполнять свою работу. В этом как плюс, так и минус. Плюс в том, что это дисциплина, это железная воля, это очень серьезное такое, как бы сказать, устремление своей души, и это такая тяжелая работа над собой в первую очередь. А минус, наверное, в том, что, может быть, как бы сказать, человек это удовольствие давно уже не приносит. Но так как есть какие-нибудь контракты, договоренности, за него что-то кто-то где-то заплатил, он будет отрабатывать это. А любитель, он, понимаете ли, он нравится, занимается, не нравится, ну, закончил, все, на шахматы.
Свободный человек.
Да, на шахматы переключился. Поэтому, конечно, категория любителей нам ближе. Во-первых, охват любительского вида спорта значительно превосходит профессиональный. Значительно. Статистика говорит о том, что навскидку это, навскидку, потому что статистика весьма, это условная такая наука, для того, чтобы провести статистику, придется опросить всех и каждого, живущего в стране, в буквальном смысле этого слова. Тогда только можно сказать, что вот столько-то человек занимается там, а столько человек занимается там. Наугад опросить, как это делается, как бы сказать, обычно, да, социологические опросы, это интересно, это какую-то долю, так сказать, содержит правды, но доля. И по факту, вот сколько вот приходится, значит, участвовать в соревнованиях любительских, мы смотрим и онлайн-соревнования, и личное участие не только в Свердловской области, но и это и Челябинская область, это и, значит, получается, Курганская область, это Пермский край, значит, потом что там было, Москва, значит, там Петербург. Смотришь, что есть везде любителей, любителей намного больше. Ну, потому что выполнять нормативы кандидата мастера спорта и мастер спорта по профессионалам нужно только для мужчин, имеется в виду, с гирями 32 килограмма. Даже если вы весите 63, то есть ваша категория 63, это может вообще означать, что вы весите 60 или 55. А вам говорят, вот тебе 2 по 32 и иди толкай. Как хочешь.
Ну, то есть есть определенные нормы, уставы, которые нужно соблюдать.
Они есть и в любительском спорте, но там это получается легче, доступней. А легкость и доступность – это два таких очень важных условия, которые необходимы для привлечения детей в спорт. Спорт любительский и спорт такой на грани, значит, спорта и физкультуры вообще, как бы сказать. То есть приходит человек, и он занимается у меня, допустим, да, и он может вообще не участвовать в соревнованиях. Ну, не нравится ему. Но какие-то свои личные рекорды на тренировках он хотел бы ставить. Ему это интересно. На соревнованиях все равно потом более-менее все так участвуют. Кто-то ведь не хочет на соревнованиях участвовать, потому что считает себя не готовым, хочет там сверхрезультат какой-то показать сразу прям, а у него не получается, понимаешь. Постепенно доходит, что он, в принципе, может. Как у нас вот занималась тоже, наверное, года, наверное, чуть больше года, наверное, что ли, она занимается, года полтора, наверное, тоже, по-моему, занимается Ирина у нас. Ирина Дунаева, она у нас мастера спорта выполнила по любителям. Для понимания вопроса, то есть что нужно было ей сделать, наверное, вот так обозначить, чтобы у нас уважаемые слушатели понимали, о чем мы говорим, то есть насколько тяжело, сложно. Мы приведем примеры, что нужно было бы сделать этим двум девушкам. Одной девушке 19 лет, другой, 38. Нет, не 38, 42 ей. Она вовсе ветеран еще. Вот, значит, она должна была бы, если среди профессионалов и та, и другая весовая категория, так как у них совпадает, они должны были бы намахать То есть делать, проще говоря, рывок, выполнить упражнение рывок. Намахать звучит не совсем профессионально, конечно, да, неэтично. А значит, выполнить упражнение рывок один раз, всего лишь поменяв руку. Если у них возрастная категория от 18 до 35, это значит по женщинам, это получается нужно сделать 125 раз. Гири 24 килограмма. Когда девушка весит 63, а гири весит 24, мягко говоря, это непросто вообще.
Батюшка, у нас мужчины-то не все.
Абсолютно верно.
Не то, что там 100, с чем-то, десятка-то, наверное, не поднимут.
То есть, получается, на каждую руку выйдет, ну, по 63, грубо говоря, примерно 63 раза. То есть, тогда 63 плюс 63 будет 126. Ну, с запасиком так возьмем, да? А, значит, если по ветеранам, там, если не ошибаюсь, там надо, ну, там немножко, там, да, там 16 килограмм, по-моему, берется гиря, и по ветеранам мастера спорта можно выполнить, ей было бы, значит, 16 килограмм 100 раз одной рукой, потом ручку поменять и еще 100 раз другой сделать. Это тоже не каждый мужчина повторит. Это я точно знаю. Это я знаю не только, это и по себе знаю, и по своим спортсменам. Делать 100 раз, а надо уложиться еще в 10 минут. Вот что надо сказать. Что они сделали для, так сказать, любительских своих достижений? Выполняли одно и то же упражнение, даже одно и то же гири, то есть одного и того же веса, 16 килограмм. Они выполнили 100 подъемов, упражнение рывок. Руки можно было менять сколько угодно раз. Там немного ты наменяешься, сказать, на 100 раз-то. Но, тем не менее, руки можно менять. Задача какая была? Значит, на кандидата мастера спорта надо было 100 раз успеть сделать за 4 минуты 30 секунд, а на мастера спорта за 3 минуты 45 секунд. Кто хотя бы вот возьмет просто, попробует рукой помахать, может, гантелью возьмет и попробует за 3 минуты 45 секунд 100 подъемов, то есть руку это надо же полностью вниз и полностью вверх. Причем тело, она не касается, тело касается, ну, внизу, если, конечно, прикасается с ногами там, да, с телом как-то прикасается, это понятно, а все остальное, дистанцию вверх-вниз, тело не касается, значит, рука. И рука вверху должна быть прямой.
Как же это удается таким хрупким девушкам выполнять?
Я не обе, они обе в категории 63 килограмма, как бы сказать. Притом у нас Ирина нас вообще удивила. Она звонит и говорит, значит, мне как тренеру звонит, говорит, извините, я не понимаю, и говорит, я, может, не смогу, потому что в тот день на работе ее заставили участвовать в соревнованиях, а она отказать не может ни в коем случае, потому что это работа. Она обязана принять участие. Его согласилась, поехала. Назначили на соревнование. Поехала, она разбирала и собирала доильный аппарат, проехала какую-то дистанцию на лыжах и потом еще по 30 раз каждой рукой с одной смены руки сделала рывок 16 килограмм. После этого она мне звонит, она говорит, я сейчас за руль, конечно, сажусь, но я не знаю, в каком состоянии приеду. Я говорю, давай, главное, настрой. Она приехала, я ее настроил, поддержал. Так вот, когда она закончила выполнять эти 100 раз за 3 минуты 45 секунд, у нее был такой запал, что она, по-моему, еще была готова еще 100 раз сделать. То есть очень важен настрой. Очень важен настрой, и вот этот настрой надо передать. И тут мы, наверное, говорим о тренере, о том, допустим, молится он или матерится внутри во время соревнований. Переживания, конечно, я понимаю, что все по-разному высказывают и чувствуют. Но, наверное, все-таки предпочтение я все-таки отдам молитве. Вот. Иван Лавров выполнил кандидата в мастера спорта. Ему нужно было за 1 минуту толкнуть гири, 22 гири по 26 килограмм. Он их толкнул 27 раз за 1 минуту.
Батюшка, но вот вы тоже, когда перед соревнованиями готовили себя, я знаю, что ваши духовники тоже сыграли большую роль в вашем настрое на вашу победу. Расскажите, пожалуйста.
А здесь надо сказать, что, ну, спорт со стороны, скажем так, монастыря, он у нас просто поддерживается, но так это, ну, в умеренном порядке, чтобы это не вредило, так скажем, монастырской жизни, богослужебной жизни, основам и скрепам духовным, да. В этот раз я, получается, когда полетел на чемпионат мира, то, собственно, до чемпионата мира, как бы сказать, у меня в монастыре, как бы, ну, думали, что я вообще ерундой какой-то занимаюсь там. Ну, так что-то занимается, непонятно чем там. И это так, это все. Несерьезно все это. А после того, как, значит, я занял первое место на чемпионате мира и чемпионом мира вернулся в страну, соответственно, то поздравили и сказали, ну, да, вот, в общем-то, дали понять, что, ну, теперь да. Теперь видим, что серьезно все. Вот, значит, а там, получается, непосредственное благословение, конечно, сыграло роль и как с духовной точки зрения, так и с юридической, благословение епископа Мефодия. А благословение игумена Моисея, значит, оно, как бы сказать, тоже роль свою играет, потому что все молятся, переживают, все неравнодушны, все как один крепкий, большой, сплоченный, мощный организм. Известно ведь, что при монастырях всегда были центры медицинские, образовательные и не только. Также были центры, в общем-то, физического воспитания. И все-таки мы больше, наверное, знаем, и это, скорее всего, влияние фильмов. У нас, если берем, говорим, соединяем два таких понятия, как физвоспитание и монастырь, на ум всегда слово приходит Шаолинь, шаолиньские монастыри. Ну, потому что там это культивировалось, и там сплошные войны, постоянно северный, южный, Шаолинь, там постоянно политические какие-то моменты, разногласия, так или иначе, постоянно так решались. Между монастырями в том числе-то. А у нас, получается, задача уже другая стояла, такая задача, которую выполняли тот же Александр Пересвет и Андрей Ослаби. Это были бывшие воины, в общем-то. И монастыри часто строились на границах государства, и, соответственно, как бы сказать, в том числе могли выполнять при необходимости защиту рубежей Родины. То есть это пограничники были, по сути говоря. Со временем потом уже там, когда там где-то богатыри есть, где-то богатырей нету, и только со временем уже пограничные войска-то возникают как регулярное и распространенное явление. Когда-то отчасти и монастыри эту роль выполняли. Хотя на первом месте всегда в любом случае будет стоять молитва. И тут надо добавить и, наверное, акцентировать даже на этом внимание, что именно молитва, живое общение с Богом, оно и стабилизирует нервную систему перед выступлением. То есть неважно, как ты выступишь, по большому счету. Кому что доказывать? Для Бога важно твое сердце, которое благодарит Бога за все. За хорошее, за плохое, за все. А получается, стараться и показывать пример и, ну, скажем, терпеть, насколько возможно, это, как бы сказать, да, показать, так сказать, волю, характер. Это важно для воспитанников, чтобы они не сдавались, чтобы они не были мягкотелыми и не отступали при виде каких-то трудностей. И вот это совмещение общения с Богом, живое общение с Богом, молитва, значит, и какой-то стойкости, скажем, да, выполнения упражнения, то есть, как бы сказать, выложиться полностью, полностью, но без фанатизма. Вот это увлекает за собой молодежь, это их зажигает, они смотрят сильные духом. И у людей даже, в общем-то, стереотипы разрушаются, и они смотрят, а батюшки, оказывается, это вот, ну, не просто какие-то люди, которые кадилом там просто ходят, машут. Что на батюшек, на всех это потихонечку распространяется, что батюшка – это человек сильным духом и характером в первую очередь. То есть не все, может, там, сильные телом там, и так далее, но главное – это характер и сила духа, потому что они решают. Потому что человек может быть здоровый, а он сдался просто. Просто сдался, тяжело стало. Недавно, вот, кстати, на днях мы опять, в общем-то, участвовали в онлайн-соревнованиях и, как сказать, была продемонстрирована в очередной раз сила духа. Не знаю, как прозвучало, может, как типа похвала, что ли, как будто я сам себя хвалю, или хвастовство. Надеюсь, радиослушатели правильно воспримут информацию. А, значит, выступали мы, и нужно было выбрать количество раз определенное, давалось там через кратно, значит, можно перечислить 250, 500, 750, 1000, 1500, 2500 и 5000 подъемов в гире. То есть подряд. Количество такое приличное. Упражнение, опять-таки, рывок. Руку можно менять сколько хочешь раз. Выбрал я количество 2500.
Такие вот, батюшка, цифры вы называете. Они же прямо при одной мысли становятся как-то страшно.
Даже мне при этих цифрах становится страшно. Что уж говорить о том, кто, как бы сказать, это еще и не делал. Да? Гиря была 12 килограмм. А расчет был почему именно такой? Потому что гирю вроде взял полегче, кто-то скажет, да. Но очевидно, что гири 24 килограмма я бы много не намахал, так скажем, да. И тут здесь я именно слово «намахал» применю, потому что слово «рывок», а там уже раз после 250 будет сложно применить, потому что это уже будет очень тяжело. Когда тяжело, разрушается техника. И здесь вот это тоже отличие профессионала от любителя. Профессионал сохраняет свою технику от начала до конца, как бы ему сложно и тяжело не было. Конечно, бывают исключения, но это исключение. И здесь расчет был простой, что 24 килограмма, ну, тяжело. Даже 16 килограмм, 1000 раз даже, допустим, даже сделать, это уже тяжело. А здесь, думаю, ну, 12 килограмм. Тем более, когда-то опыт еще был вот недавний, еще, значит, летом, и еще так жив в памяти, так сказать, 5555 подъемов гири 10 килограмм. Думаю, ну и сделаю. И действительно получилось, за час 48 я справился с этой задачей. И расчет еще был в том, что у меня получилось в сумме 30 тонн. А, значит, в любительской федерации, там, значит, в Российском союзе гиревого спорта и во Всемирной ассоциации клубов гиревого спорта, они учитывают тоннаж всех спортсменов, все, которые спортсмены выступают, где бы в какой стране ты ни находился, и подсчитывают, и ведут рейтинг. Это, собственно, ну, тоже опять, кто, можно сказать, что где-то хвастовство, где-то что-то соревнование, конкуренция. Но это, опять-таки, показать пример своим детям. В планах у меня, в принципе, вот за 2 года у нас успехи такие достаточно хорошие. То есть у меня получается мастер спорта международного класса. Значит, Ирина у нас мастера спорта выполнила. Настя Сапожникова, значит, кандидат мастера спорта. Георгий Щербин, кандидат мастера спорта. Иван Лавров, кандидат мастера спорта. Первых разрядов взрослых и юношеских просто огромное количество. Даже сейчас я не вспомню, но как раз сейчас дал задание, так сказать, помощникам своим посчитать, потому что я уже не помню просто, где сколько все протоколы подымем, посмотрим и посчитаем. И за 2 года, в общем-то, значит, и федерация, значит, уже получается гиревого спорта города и района. Я председатель в этой федерации, и вот моя команда, она, собственно, и задает тон. И в марте мы провели профессиональный чемпионат области. Хотя я говорю, официально у них вроде как профессионалы, любители не разделяются. Вот недавно мы говорили еще с одним чемпионом. Говорит, ну нет профессионалов. Я говорю, ну вот любители же есть. Значит, есть не любители. Ну а как еще не любителей назвать-то, если они серьезно занимаются? Это самые настоящие профессионалы, которые прям сознанием дела, техники, стратегии и тактики подходят к этому вопросу. Они прям очень серьезно всегда готовятся. Видно подготовку сразу, как готовятся любители. Кто-то ходит разговаривает, кто-то что-то там поболтает, ну, пойдут, поразминаются, разминку поделают. У любителей разминка, а у профессионала подготовка. И они прям разительно отличаются друг от друга. И вот даже невооруженным взглядом просто видно будет, что вот это профессионал, а вот это вот любитель. Ну и тем не менее, вот, значит, чемпионат Свердловской области мы провели в городе, ну, не в городе Алапаевске, провели, значит, в поселке городского типа Верхняя Синичиха, ну, это буквально 12 километров от города, от мужского монастыря буквально там на 2 километра она находится. Там есть прекрасный такой физкультурно-спортивный комплекс «Орион», в котором и так областные соревнования проводятся. И, наконец-то, вот, как называется, затащили туда уже и чемпионат Свердловской области по профессионалам. Все очень серьезно. Это прям уровень считается. То есть и федерация-то у нас есть. Звания, нормативы выполняются. А по профессионалам мы, в общем-то, тоже двигаемся. У нас несколько чемпионов Свердловской области. То есть у нас соревнования не первый год уже проходят. Мы участвовали, в смысле, и в других местах, городах, на соревнованиях областных. И первые места на областных соревнованиях у нас их несколько. И в том числе, как ни странно, больше девушек. Девушки более старательные, терпеливые. И еще есть одна интересная деталь, что у девушек-то нет грубой физической силы такой, да? И они поэтому как бы прям буквально вынуждены включаться в процесс техники, осваивать технику, и поэтому прогрессируют быстрее. Мужики, пока мы там раз, ну, взял, там все как медведь, там, значит, все помахал, такой, о, что-то я устал. И все, то есть он пока поймет, что где-то надо расслабиться, где-то надо технику включить и все так далее. Но процесс более долгий.
Наверное, это становится большим примером для людей, которые вот даже так не связывают свою жизнь в будущем со спортом. Просто меняет, вот как вы не замечали, отношение к жизни ваших подопечных?
Однозначно, да, потому что...
И отношение, добавлю, батюшка, отношение вообще к вере, к молитве, то любое дело все-таки по сути надо начинать с духовного, такой, с духовной подготовки своей.
Здесь, наверное, все-таки стоит слушаться к апостолу Павлу. Святой апостол Павел же нас учит, что не нужно младенца сухарями кормить, поэтому каждому человеку свой подход. Для некоторых вот достаточно того, что он хотя бы, ну, скажем так, в какой-то здоровый образ жизни вник, ну, в плане физическом, пусть даже еще не в духовном. требовать от какого-то человека прям духовности там сразу, да, даже если он там полгода или год занимается в секции, даже если секцию это ведет батюшка, ну, не стоит. То есть человек должен дозреть, дорасти. Задача тренера, и в том числе, как бы сказать, и батюшки, как духовного тренера, и тем более, если это в одном лице все совмещается, создать условия максимальные для этого. Это и строгость, это и дисциплина, это и какой-то порядок. То есть где-то можно сначала помягче, потом построже, где-то гаечки затянуть, посмотреть, допустим, может быть, для какого-то человека надо посвободней, а для кого-то построже. То есть каждому свой индивидуальный подход. Люди потом могут подойти и вообще сказать, а мне машину надо осветить. А я хочу покреститься, а мне надо брата покрестить. И какие-то моменты такие возникают, и возникают вот эти духовные отношения, значит, пока ты, раз надо покрестить или что-то, запрос возник, это должен быть сигнал. Это надо воспринимать как сигнал. Господь сигнализирует, что человек готов для разговора. Раз готов для разговора, дальше нужно аккуратно, чуть дыша, поговорить с человеком, чтобы не спугнуть, не перегрузить. Потому что можно же перегрузить требованиями, сказать, вот ты что, ты же, ага, ты освящать будешь, ты креститься будешь, ты за все, ты же должен, обязан. Те люди, кто так думают, пусть они на себя посмотрят и к себе все вот эти вот должен, обязан перепишут и ответят себе честно на вопрос. Есть у них вот это все? Соблюдают они вот это все или нет? Призывать человека нужно, увлекать человека нужно. И создать ему все условия, чтобы он выстроил свое общение с Богом. И не мешать ему при этом. Ну и тем более про детей, да. Господь говорит, пустите их приходить ко мне и не препятствуйте. Но создать условия, чтобы к Богу пришел человек и все. То есть все, кто приходит ко мне, они все знают, что я священнослужитель. Будь то христиане, мусульмане, атеисты, все. А сказать, что меняется жизнь или нет, отвечу однозначно «да». И даже более того скажу, что молодежь-то в основном как бы именно та, которую большей частью называют трудной. Но у меня вообще на слово трудный или там возраст или трудная молодежь, у меня свой взгляд на этот, на это высказывание. Молодежь, она есть молодежь. Нет, на самом деле, ни трудной, ни какой-то другой. Поэтому стали применять более корректные высказывания, что попавших в трудную жизненную ситуацию. Да действительно бывает. Одно дело у человека, когда, допустим, там полная семья, все при работе, все обеспечены всем, и ты, ну, как бы ему только учись, развивайся, дальше там в институт поступай, не знаю, работу тебе даже найдут уже, все, как бы, да. И у другого, у которого там, может, родители, может, один из родителей, а может, оба пьют. И дома как бы, ну, так себе обстановочка, и домой, может, вообще не хочется. И, значит, и в школе, соответственно, это сказывается на учебе в школе, на поведении, на выборе друзей непонятно как, потому что воспитанием не занимаются. И тот, и другой человек хороший. Оба будут хорошие. Что юноши, что девушки, как бы сказать. А условия-то разные совершенно. Поэтому ситуация сложная. Но занятия спортом и того, и другого учат необходимым вещам. Одного учат не сдаваться в сложных ситуациях, а другого ценить то, что имеет.
Васька, ну какие планы на будущее? Какие цели впереди?
Созрели цели именно исходя из общения с родителями, с детьми. Вообще очень нравится, чтобы... не чтобы, а нравится то, что ходят семьями заниматься. Прямо вот душу греет. С детства, потому что я застал в своей семье именно семейный спорт, то есть вместе собирались. Значит, вся зима – это либо лыжи, либо бассейн. Ну, красота просто вообще. То есть каждая суббота – это либо лыжи, либо бассейн. Счастье просто вообще вспоминаю, прям вот чувством радости и трепета вот все эти занятия, спортом, как бы сказать, все вместе, значит, там. Это так, это объединяет. Потому что это общее дело, потому что это здоровый образ жизни, и вся семья в сборе. И здоровье совсем другое, потому что сейчас вообще, в принципе, так сказать, здравоохранение, ну и вообще все врачи, в частности, непосредственно сталкиваются с тем, что болезней очень много из-за того, что люди не двигаются, в лес не выходят, спортом как-то или вообще хоть какой-нибудь физкультурой, хоть зарядкой не занимаются. Это очень на самом деле, как бы сказать, многие бы вопросы решала. Ну, то есть лучше профилактика, чем лечение. Поэтому, конечно, одной из задач, как бы сказать, стоит, чтобы спорт именно, как бы сказать, в любительском плане именно, да, пусть он развивается и в любительском, и в профессиональном, но чтобы это был в основном, как бы сказать, может быть, семейный спорт, насколько это возможно. Вторая задача – это, конечно, работа с теми, кого называют трудной молодежью, трудными подростками, потому что эти ребята, ну, заслуживают внимания. Здесь получается, как вот 99 овец, у которых жизнь благополучная, все у них и так нормально, а одна, как бы, ну, вот, не складывается у нее. То потерялась, то упала, то пропала. Надо вот за ней идти, ее вытаскивать. Другой момент созрел, исходя опять-таки из общения с родителями и детьми, что у нас так вот получилось, что клуб вырос сначала в центр гиревого спорта, теперь мы вовсе федерация. Куда дальше там расти, в общем-то, уже как бы некуда. Надо работать над качеством, конечно. Но раз у нас Виталина Демина недавно вот буквально установила, 1 марта был зафиксирован этот рекорд мировой, 12-летняя девочка, и, соответственно, получается, раз это все официально зафиксировано, сертификаты, размещение на международных сайтах международного агентства «Интеррекорд», то, в общем-то, и как-то дозрело уже еще до этого, тут окончательная точка получилась, что у нас, ну, как сказать, рекордсмен, тренер будет воспитывать рекордсменов. То есть, что это, в общем-то, рекордсменка не последняя. У нас будут еще рекордсмены, будем ставить рекорды. Но в плане Виталины, допустим, там, конечно, задатки мощные. Дай бог, чтобы у нее сохранился настрой. Вообще, главное, я считаю, чтобы был человек счастлив. То есть, не обязательно условие, чтобы она, допустим, ну, там, стала, что она, скажем, только чемпионкой мира по гиревому спорту станет счастливой. Конечно же, нет. Я это понимаю прекрасно. Но, тем не менее, у нее весь потенциал стать сначала чемпионкой мира по любителям, потом по профессионалам. Вот прям видно по человеку. При условии работы. Трудиться, работать, слушать тренера, который за нее и переживает, и молится. И тогда, я думаю, что будет, как бы сказать, такой успех. А в дальнейшем, конечно, может быть, как один из планов, ну, наверное, может быть, хорошо бы какой-нибудь там центр бы нам построили в городе Алапаевске с бассейном, чтобы у нас был зал большой, чтобы мы туда все входили. Это бывало, как придет к нам человек 40 на тренировку, за голову хватаешься, думаешь, куда всех вас разместить-то? Желающих ходить много, некоторые не ходят, потому что тесно. Но я думаю, что этот вопрос нам поможет решить администрация города, тем более, что разговоры уже были на эту тему. И глава города, в общем-то, поддерживает нас. Глава города, потому что чемпион Каспийского флота по гиревому спорту, в том числе.
Единомышленники есть.
Да, единомышленников на самом деле столько много поддержки. Есть разные люди, есть те, которые с негативом, но и, как бы сказать, это просто от непонимания, от заблуждения, ну, как бы сказать, как с одеялом на глазах люди ходят. А основная цель, конечно, это все задачи, на самом деле, я перечислил. Основная цель, конечно, чтобы у всех в сердце было Царство Божие.
И в завершении нашей программы, батюшка, я хотел попросить вас, ваши пожелания, ваши наставления нашим слушателям радио «Воскресенье».
Свои, конечно, пожелания я начну, наверное, с благодарности, чтобы, как говорится, не быть неблагодарной свиньей, как по поговорке, да, как бы сказать. Значит, вот, поэтому поблагодарить мне хочется вас за то, что вы выслушиваете информационно, нас поддерживаете, потому что мы с вами тоже единомышленники, болеем и переживаем за одни и те же вопросы. Поблагодарить хочется, конечно, фонд Святой Екатерины и всех друзей, которые поддерживают. Они и морально, и материально поддерживают. То есть нет такого, что только, там, вы знаете, ну, допустим, человек там деньги дал, и все. Нет. Переживают, спрашивают, а как прошло, а как состоялось, а это что, а это как. Это прям, ну, совсем по-другому. То есть одно дело, когда ты пришел к человеку, попросил там, а вот там, знаете, там на медали нам надо. Ну, на. И все. Нет такого. То есть всегда поддержка, выслушают, проникнутся, иногда идеи подскажут. Поблагодарить, конечно, со стороны духовной хочется и, значит, и мужской монастырь новомучеников и исповедников Церкви Русской, и Алапаевскую епархию, Екатеринбургскую митрополию за поддержку со стороны духовной, за молитвенную поддержку. Это дорогого стоит. Когда чувствуешь ты именно вот поддержку духовную, это прям мощно. Отсюда я, соответственно, исходя из этих всех дел, исходя из всех этих вот направлений, так сказать, да, поблагодарю, конечно, всю свою команду дружную Центра гиревого спорта «Стим», потому что без них никуда. И единомышленника своего, Дмитрия Жукова, забыл ведь основного человека, которого бы надо поблагодарить. Это моя мама. У мамы первый взрослый разряд по лыжам. Мама личным примером подавала, значит, в занятиях спортом, так же, как и папа. Мама Валентина, папа Александр. Если вдруг кто-то захочет за них помолиться. Папа уже усопший, мама живая, дай бог ей здоровья. Папа гантелями все занимался, значит, все физкультуру дома делал. А мама лыжи, бассейн, лыжи. Вот такое направление, значит, благодаря ей. И, соответственно, конечно, я маму благодарю. Мамочка поддерживает, выслушивает, переживает, когда она видит, как я поднимаю гирю, как она говорит, где-нибудь на фотографиях или на видео, она говорит, я посмотрю, у меня уже спина начинает болеть. Я пожелаю здоровья всем нашим слушателям. И им, и их близким, родителям. Пожелаю ценить тех людей, которые выслушивают и поддерживают и являются единомышленниками. И не разбрасываться ни в коем случае такими людьми. Теми, кто поддерживает, теми, кто является друзьями. Настоящие друзья, они вот так и проявляются ведь и в сложных ситуациях, и в радостных, чтобы не только могли посочувствовать, но и радость разделить. Не посмеяться, а именно разделить радость.
Батюшка, я благодарю вас за сегодняшнюю интересную беседу. Хочу пожелать вам здравия, вам, всем вашим близким, соратникам. Успеха вам, чтобы вы реализовали все свои проекты в ваших благих делах, помощи Божией. Храни вас Господь.
Благодарю. Спаси Христос.
Дорогие братья и сестры, наша программа подходит к концу. Сегодня у нас в студии был клирик мужского монастыря новомучеников и исповедников Церкви Русской, руководитель епархиальных отделов по работе с молодежью, миссионерского служения и по вопросам физкультуры и спорта города Алапаевск иеромонах Серафим Шанин. До новых встреч! Храни вас Бог!